Говорит Радио Свобода. Оттепель закончилась, не успев начаться. Партия Путина победила на всех фронтах.
Мы видим непрерывную цепь побед, которую одерживают силовики. Конечно, это война с Грузией, которая достигла главной своей цели, а именно укрепление власти Путина внутри России.
Грузинская дилемма Беларуси. Александр Лукашенко подает сигналы Западу и Москве.
Последнее телодвижение Лукашенко в сторону Запада – это скорее всего попытка шантажа той же самой России.
Портрет идеалистки. Война глазами Сандры Рулов с Саакашвили.
Факты указывают на то, что он не хотел такого развития событий, и что ему просто в какой-то момент пришлось выступить в защиту своего народа и своей чести.
Эти и другие сюжеты, олимпийская хроника, обзор интернет-изданий, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вывести российские войска из Грузии. Эти слова стали лейтмотивом недели. Они повторялись на встречах и в телефонных разговорах глав государств, министров иностранных дел, в телеэфире и на страницах газет. Москва не спешила выполнять это требование. Российские военнослужащие всю неделю контролировали Горе и несколько других городов за пределами Южной Осетии. Наконец, в пятницу вечером российский генштаб объявил, что войска из внутренних регионов Грузии выведены. Как выяснилось сегодня, выведены, но все же не полностью. Например, продолжают находиться в портовом городе Поти. Обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе был свидетелем вывода войск из Горе. Вот его рассказ.
Я присутствовал у села Игуэти во время ухода российских вооруженных сил. Это длится где-то начиная с 5 часов и до 8 часов вечера. У села Хурвалет я оставалась последний пост. Я посчитал, покинула территорию Грузии около 250 единиц, это было БМП, БРДМ и также Урали с личным составом, естественно, танки, и они погибали. Но сейчас, по последним информациям, все-таки русские солдаты и вооруженные силы остаются у Поти. Но это портовой город, стратегический город, там у них два пункта, чекпоинтов так называемых. И, по моим данным, еще остался один маленький пост в селе Ахалгоре. Но грузинская сторона пока не торопится поставить точку. И говорят, что процесс и в дальнейшем должен продолжиться, и они должны уйти из тех постов, где они сейчас находятся. Грузинские власти по-другому трактуют, то есть что не должно быть никаких буферных зон. То есть должны быть какие-то временные посты, но не дальше, чем две недели. Войска должны отводиться на позиции, которые они занимали 6 августа. Я вчера присутствовал в Горе, когда уже в Горе заходила грузинская полиция после 10 дней, как грузинской полиции не давали доступа в город, и люди выходили на улицы, и люди встречали с радостью. И они говорили, что это будет первый день за время двухнедельного такого кошмара, когда они будут спать спокойно. Я хочу еще раз повторить, что до сих пор в грузинских СМИ и официально говорят, что это были все-таки оккупационные войска, а не миротворческие. Но что касается миротворческих сил, то и тут есть такое разногласие. Уже на парламенте сегодня обсуждается вопрос о том, что заменить российские миротворческие силы многонациональными силами и обратиться в Евросоюз, все структурам НАТО, западным структурам, чтобы и в дальнейшем прекратилась миротворческая операция под эгидой СНГ и российских миротворческих сил.
Рассказывал Коба Ликликадзе. По данным властей Южной Осетии, в ходе конфликта погибли 2100 мирных граждан. Правозащитные организации уверены, что число жертв среди мирного населения исчисляется десятками, а не сотнями. По данным российского генштаба, погибли 64 российских военнослужащих и более 370 получили ранения. О потерях грузинской стороны рассказывает корреспондент «Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По словам президента Саакашвили, в финансовом выражении ущерб составил около миллиарда долларов, четверть всего объема бюджета на текущий год. Кстати, министр экономического развития Екатерина Шарашидзе подписала специальный подзаконный акт об амнистии инвесторам, которые не в полной мере могут выполнять свои обязательства в связи с перекрытием коммуникаций. Что касается невосполнимых потерь, согласно сообщению Министерства здравоохранения, в результате боевых действий, бомбардировок и ракетных ударов с грузинской стороны погибли погибли 213 человек и около 1000 получили ранения. В министерстве уточняют, что из 213 погибших 130 военнослужащих Министерства обороны, 13 сотрудников МВД и 70 мирных жителей. Судя по характеру смертельных ранений военнослужащих, основная их часть погибла не в ходе контактного боя, а в результате бомбардировок позиций грузинской армии и российской авиации. Большинство мирных жителей погибли в городе Гори и близлежащих селах, по которым наносились удары как авиации, так и ракетами средней дальности. МВД Грузии обнародовало данные о бомбардировке Гори с использованием так называемых кассетных бомб. Одна из таких бомб, доставленная в Гори ракетой средней дальности, разорвалась в самом центре города, у памятника Иосифу Сталину, убив 8 человек, в том числе голландского журналиста. Число жертв могло быть гораздо больше, но к тому времени Гори был почти пуст. Население сбежало в села и в Тбилиси. Однако самая страшная бомбардировка произошла на третий день войны. Российский бомбардировщик Су-24 сбросил 3 бомбы на военную базу, расположенную в Гори, но летчик промахнулся, и бомба упала во дворе 3 жилых домов, так называемых «хрущевок», где, кстати, живет много русских, поскольку эти дома в свое время строились для семей советских офицеров, служивших на базе, перешедшей после распада СССР в собственность Минобороны Грузии. В результате этой бомбардировки погибло 20 человек, в основном старики и старушки, которые не успели выбраться из горящих квартир. Бомбы не разрушили сами дома, но несколько этажей загорелись. В первые же дни войны в Тбилиси стали прибывать беженцы. Их можно разделить на 3 категории. В первую очередь это беженцы из самой Южной Осетии. Как известно, все грузинские села ущелий рек Большая Лиахви и Малая Лиахви, а также села, прилегающие к городу Цхинвали, были уничтожены и сожжены в ходе и после завершения боевых действий. Около 18 тысяч этнических грузин были вынуждены покинуть территорию непризнанной республики. Они до сих пор живут в палаточных городках в столице страны, а также в детских домах и зданиях школ. Вторая категория – это жители грузинских сел вне территории Южной Осетии на пространстве от Цхинвали до Гори, которые спасались от боевых действий, а также жестокости наступавших отрядов. Причем сами жители признают, что они в основном пострадали не от российских военных, которые вели себя гуманно по отношению к мирному населению при непосредственном с ними контакте, а от вооруженных группировок, наступавших вместе с частями российской армии. Число этой категории беженцев не менее 60 тысяч человек. Они пока не могут вернуться в свои дома, поскольку села вне территории Южной Осетии контролируются теми же вооруженными формированиями, а также российскими войсками. И третья категория – жители Гори. Их около 80 тысяч человек. Они сбежали из города после первых бомбардировок, но уже возвращаются, поскольку жизнь в городе нормализовалась после вывода российских войск. Таким образом, общее число беженцев не превышает 80 тысяч человек. Из них часть, возможно, вернется в села вне территории Южной Осетии, но жители грузинских сел в самой Южной Осетии, по всей видимости, навсегда потеряли свои дома. Они просто сожжены. Заметим при этом, что в Грузии живут по крайней мере 200 тысяч беженцев из Абхазии. Первые дни после завершения боевых действий мародерство стало настоящим бедствием для мирного населения. Неизвестные бандиты в военной форме и странными белыми повязками на рукавах грабили и похищали людей прямо на центральной автотрассе, опустошали дома в селах, прилегающих к Гори. Однако мало кто обвиняет в мародерстве российских военнослужащих. Во всяком случае, нет фактов грабежей и насилия с их стороны над совершенно беззащитным мирным населением Восточной или Западной Грузии. Другое дело, что российские войска полностью уничтожили все грузинские военные базы в тех городах, где побывали, и вывезли оттуда все, что только можно было увезти, включая не только оружие, но и оргтехнику и мебель. Однако в дома жителей Синаки, Поти или Зугдиди они не врывались. Основные разрушения с грузинской стороны пришлись на Гори. В целом по стране разрушены именно военные объекты или объекты, которые могут быть использованы в военных целях. МВД Грузии утверждает, что российские военнослужащие взорвали железнодорожный мост, соединяющий восток Грузии с Черноморским побережьем, уничтожили взлетно-посадочные полосы нескольких аэродромов, разбомбили большинство ретрансляционных вышек и радиолокационных станций, уничтожили часть инфраструктуры Потийского порта, потопили несколько катеров и подожгли леса с помощью зажигания гательных бомб в Боржомском ущелье. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Одним из главных последствий войны на Кавказе стало принципиальное изменение восприятия России в мире. Вот некоторые выводы, которые сделал бывший советник президента Путина, директор Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Многими нашими согражданами и многими представителями российской государственной власти до конца не сознается, какой гигантский поворот произошел за последние 2 недели в мире, в мировой политике и в мировом отношении к России. Это надо видеть, это надо слышать выступления, комментарии людей, которые в течение предшествующих 8 лет постоянно уговаривали своих сограждан все же относиться к России как к стране, которая хочет найти свое место в международном сообществе, которая хочет, чтобы ее уважали, чтобы уважали ее граждан. И хотя эти попытки нахождения своего места среди стран мирового сообщества были не всегда удачными, тем не менее в окружающем России мире всегда находилось довольно большое количество людей, которые готовы были прощать России многое из того, что не прощалось многим другим странам. Надо видеть, насколько пределы, а точнее практически исчезли люди, придерживающиеся таких точек зрения. Мы можем сказать, что обе стороны готовились к войне, но ответственность российских властей здесь гораздо больше. Российские власти начали в этом смысле первыми, потому что составы с танками, бронемашинами стали приходить в Абхазию в апреле-мае этого года. А 58-я армия в течение всего июля отрабатывает переходы из Владикавказа через Росский перевал в Джаву и обратно. Если было желание спасти осетин, если было желание спасти граждан Российской Федерации, были десятки способов и методов это сделать. То, что люди не были спасены, то, что не было спасено гражданское население, то, что погибли российские миротворцы, то, что погибли российские солдаты из регулярных вооруженных сил, является прямым результатом той политики, которую проводили российские власти. Судя по тому, что на уровне высших государственных лиц неоднократно заявлялось непризнание территориальной целостности Грузии, а судя по тому, какой интерпретации поддается, подвергается те 6 принципов, которые были подписаны Медведевым и Саркози, те сходы, которые прошли только что, и те мероприятия, которые планируются на следующую неделю, чувствуется, что есть желание продолжать в этом же духе. И это означает, что мы находимся в начале совершенно нового периода мирового развития, в котором Россия и российские власти демонстративно всему миру показывают свое пренебрежение принципам международного права, готовность использовать силу и насилие не только внутри страны, чему мы были свидетелями в течение многих последних лет, но и вне страны. Это ситуация совершенно нового состояния, в котором мы не находились, по крайней мере, точно несколько десятилетий. И можно смело сказать, что продолжение этой политики может принести огромные страдания, прежде всего, нашему российскому народу, независимо от того, где он находится, внутри страны или за ее пределами.
На состоявшейся 19 августа экстренной встрече министров иностранных дел стран НАТО госсекретарь США Кондолиза Райс пояснила, почему Россия оказалась в международной изоляции.
США не хотят изолировать Россию. Это поведение России в последнем кризисе изолирует ее от принципов, на которых сейчас базируется взаимодействие государств и сообществ государств. Когда вы вторгаетесь в маленькие соседние страны, бомбите гражданскую инфраструктуру, входите в деревни и устраиваете там разгром, и эти разрушения творятся сознательно, вот что изолирует Россию.
Как российско-грузинский конфликт отразился на ходе борьбы между кандидатами на пост президента Соединенных Штатов? Об этом нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
По данным последних опросов общественного мнения, разрыв между кандидатами в президенты Соединенных Штатов, республиканцем Маккейном и демократом Обамой, сократился, и практически у обоих почти равные шансы на победу. Как считают американские политические наблюдатели, Маккейн догнал Обаму в последние недели отчасти потому, что, как только начался военный конфликт в Грузии, он выступил с резкой критикой действий России и предложил принять целый ряд санкций. По результатам опроса общественного мнения, 52% американцев заявили, что Маккейн лучше может справиться с международным кризисом, чем Обама. Противоположного мнения придерживаются 27%. Своими ежедневными высказываниями по проблеме отношений с Россией Маккейн показал, что он намного лучше Обамы осведомлен о российско-грузинском конфликте. Сенатор Обама значительно позже стал высказываться по поводу российско-грузинского конфликта и потерял очки. Чтобы наверстать упущенное, он пошел на неожиданный шаг, поддержал позицию президента Буша по поводу кризиса на Кавказе. Обама сказал, цитируем, «Ситуация с Россией и Грузией очень очень серьезно. Это указывает на новую стадию отношений между Россией и Западом. Мы, сказал далее Обама, вместе с нашими европейскими союзниками должны твердо дать понять России, что не будем мириться с таким поведением. Я поддерживаю то, что делает сейчас Джордж Буш. Надо отложить политические дебаты. Я считаю, что в моменты кризиса Америка должна говорить одним голосом. Обама предложил заморозить вопрос о принятии России во Всемирную торговую организацию. Маккейн требует исключить Россию из Большой Восьмерки. О том, какую роль играет тема российско-грузинского конфликта в борьбе за пост президента Соединенных Штатов, директор Центра Института Катона за ответственное правительство Джон Сэмплс сказал. Сенатор Маккейн получил неожиданную возможность продемонстрировать свою сильную сторону, опыт в международных и военных делах, свои качества лидера. Барак Обама тоже показал, на чьей он стороне, однако не столь ярко, как Маккейн. Но, в общем, Маккейн стал догонять Обаму еще до того, как возник конфликт на Кавказе. Как отмечают политические обозреватели, по поводу России у обоих кандидатов в президенты Соединенных Штатов нет разногласий. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И сегодня стал известен выбор Барака Обамы. Сенатор Джозеф Байден станет вице-президентом США, если кандидат от Демократической партии победит на выборах. Что говорят американские аналитики об этом выборе? Вопрос вашингтонскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Абаринову. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. Наверное, это во многих отношениях удачный выбор. Это один из таких американских политиков, про которых кажется, что они были всегда на американской политической сцене. Ему 65 лет, но он очень рано, в 29 лет он уже был избран в Сенат. Это, конечно, очень заметная фигура, особенно в том, что касается международных дел. И поскольку как бы основная задача кандидата в вице-президенты – это компенсировать недостатки первого номера кандидата в президенты, а у Барака Обамы отсутствует опыт международной политики, вот как раз этот недостаток и компенсирует Джо Байден.
Джозефа Байдена называют критиком России. Справедлива ли эта характеристика?
Если иметь в виду путинскую Россию, то да, справедливо. Он к Путину с самого начала отнесся настороженно, очень был настроен строго, скорее даже это отношение ужесточилось. Он очень много в этой связи критиковал администрацию Буша за слишком мягкое отношение к закручиванию гаек в России. Очень активно проявил себя в качестве критика путинской России.
А какова его точка зрения на войну в Грузии?
Сенатор Байден сразу после возвращения в Тбилиси сделал заявление, в котором сказал, что убедился в том, что российское вторжение в Грузию – это, возможно, одно из самых значительных событий европейской истории со времен падения коммунизма. По его словам, сведения о бесчинствах грузинских солдат в Южной Осетии опровергнуты международными наблюдателями, а дальнейшее военное присутствие России в регионе чревато очень серьезными последствиями для всего региона. Поэтому сенатор Байден, с одной стороны, намерен внести законопроект о выделении чрезвычайной помощи Грузии в размере 1 миллиарда долларов на восстановление разрушенного и на поддержку институтов гражданского общества в Грузии. И, с другой стороны, он заявил о том, что, к сожалению, законодательная повестка дня российско-американских отношений будет заморожена. Будет, в частности, заморожена процедура отмены поправки Джексона-Вейника в отношении России, которая препятствует, как известно, вступлению России во Всемирную торговую организацию. И будет, видимо, также заморожено российско-американское партнерство в области безопасности расщепляющихся материалов.
Спасибо, я благодарю вашингтонского корреспондента «Свободы» Владимира Абаринова. Еще один вывод, который сделали западные наблюдатели. Главным в России остается Владимир Путин, формально играя роль подчиненного. Именно Путин решает, как вести войну в Грузии. Возможно, гадает «Нью-Йорк Таймс», Медведев и Путин действуют согласованно, но играют в доброго и злого следователя. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вестники медведевской оттепели весной говорили, что первым и самым значительным ее знаком станет условно-досрочное освобождение Михаила Ходорковского. До пятницы сохранялись иллюзии, в том числе и у адвокатов Ходорковского, что Читинский суд примет решение освободить экс-главу ЮКОСа досрочно. Ходили слухи, что будто бы существует договоренность. Кремль дарует Ходорковскому свободу в обмен на его отказ заниматься политической деятельностью. Почему суд принял решение оставить самого знаменитого заключенного России за решеткой, можно только гадать. Не исключено, что решение принято в пику Западу в контексте общего ухудшения отношений из-за войны в Грузии, продолжает адвокат Ходорковского Юрий Шмидт.
В течение нескольких месяцев мы действительно испытывали определенную надежду, которая была вызвана очень правильными и неоднократно сказанными президентом словами о необходимости коренной реформы судебной системы, необходимости обеспечения реальной возможности защиты законных прав и интересов граждан. Кое-какие признаки того, что что-то начинает меняться, появились. Но на поверку это оказалось ласточкой, которая еще не делает весны. К моменту начала рассмотрения дела даже надежды практически не оставалось, поскольку мы получили целый ряд недвусмысленных сигналов, свидетельствующих о том, что наши оппоненты, назовем их так, это те люди, которые в свое время добились ареста Ходорковского, а позднее добились возбуждения второго уголовного дела, продолжают внимательно следить за его судьбой и делать все для того, чтобы его пребывание в тюрьме продлить на неопределенно долгое время.
Глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что освобождение Ходорковского было бы сегодня выгодно всем.
Я сожалею о том, что Ходорковского не выпустили. Именно сейчас, когда нагнетается напряженность в отношениях между Россией и Западом, власть могла бы позволить себе такой жест. Никакой опасности Ходорковский ни для кого не представляет. Мне кажется, что это даже признак слабости власти, что она настаивает на его дальнейшем заключении. Этот шаг, а именно освобождение Ходорковского, был бы выгоден сегодня всем. И руководству страны, и обществу. Ну и, конечно, надо думать и о самом Михаиле Ходорковском, о его семье. Это был бы просто гуманный шаг. И власть ошибается в том, что она этот шаг не делает.
На этой неделе был арестован бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрий Довгий. Он подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий. Довгий был уволен в апреле и после этого рассказал журналистам о том, как заводятся уголовные дела в Следственном комитете. 37-й год в полный рост, так описал Довгий обстановку подозрительности и слежки, царящие в этом ведомстве. Публицист Юлия Латынина убеждена, что Довгий стал жертвой тайной борьбы в высших эшелонах власти.
Мы видим непрерывную цепь побед, которую одерживают силовики за последние несколько месяцев, демонстрируя, собственно, что кремлевский клан силовиков во главе с Путиным правит Россией, никаких вариантов нет. Это было еще до того, как Медведев стал президентом. Это прежде всего дела замминистра финансов Старчака и дела замглавы госнаркоконтроля господина Бульбова, которые принадлежали к противоположным кремлевским кланам и сели. Это история с компанией Мечел, которая обрушила рынок на 65 миллиардов долларов и соответствующим образом укрепила власть премьера Путина. И, конечно, это война с Грузией, которая достигла главной своей цели, а именно укрепление власти Путина внутри России. Господин Довгий такая же невинная жертва этой войны, как, допустим, обитатели грузинской деревни Тамарашени, только значительно менее невинная, потому что господин Довгий сначала воевал на стороне силовиков, то есть он вел дела на Бульбу и на Старчика. Потом господин Довгий немножко заопасался, потому что, как он сам впоследствии сказал в своих интервью, он подписывал документы, которые ему казались липовыми, и на этих документах была его подпись, и на них не было подписи непосредственно начальника господина Бастрыкина. После этого начался конфликт миноритарный внутри клана силовиков, и господин Довгий, собственно, не имел никаких шансов, потому что с точки зрения либеральной публики он, как Ежов или Ягода, кто ему будет сочувствовать. А с точки зрения своих он изменник. Тем более, что он изменник партии, которая абсолютно победила.
Считает Юлия Латынина. Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода» сразу после сводки новостей. В чем суть двойной игры Александра Лукашенко?
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19.30. МВД Южной Осетии заявило об обстреле грузинской стороной ряда населенных пунктов на территории республики. О пострадавших не сообщается. Тбилиси заявление об обстрелах не комментирует. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября. Депутаты удовлетворили просьбу президента страны Михаила Саакашвили, указавшего на то, что российские войска по-прежнему остаются в Грузии в нарушении договора о прекращении огня. Российские подразделения продолжат контролировать ситуацию в грузинском городе Поти, заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын, подчеркнув, что это соответствует взятым на себя Москвой международным обязательствам. Кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии стал сенатор от штата Делавэр Джозеф Байден. Об этом сообщил избирательный штаб Барака Обамы, кандидата в президенты США от демократов. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в результате которых погибли 76 мирных жителей, включая женщин и детей. Удары были нанесены в четверг в провинции Герат. Правительство Пакистана не будет вступать в переговоры с боевиками движения «Талибан», заявил премьер-министр страны Юсуф Раза Гилани. В последнее время в Пакистане участились нападения смертников в ответ на действия властей против талибов. Во время боевых действий в Южной Осетии погибли 2100 человек. Эти данные привел российский генштаб, сославшись на информацию властей Южной Осетии.
Продолжаем программу «Итоги недели» радио «Свобода», микрофона Дмитрий Волчек. Необычайно насыщенной политическими событиями оказалась эта неделя в Беларуси. Александр Лукашенко помиловал последних политических заключенных, встретился в Сочи с Дмитрием Медведевым, а затем с руководителями Абхазии и Южной Осетии, а в конце недели Минск посетил заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Меркел. Почему в Беларуси выпускают политзаключенных и говорят об улучшении отношений с Западом, выяснял корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
«Я буду участвовать в следующих президентских выборах. Вопрос только в том, в каком качестве», заявил бывший кандидат в президенты, теперь уже бывший политический заключенный Александр Козулин 20 августа на своей первой пресс-конференции после освобождения. Первые высказывания на «Свободе» оппозиционного политика показали, что, несмотря на появившиеся философские мотивы, политические оценки Козулина остаются достаточно острыми и адекватными. Козулин вполне отдает себе отчет в том, что его освобождение стало частью большой политической игры.
Конечно же, здесь есть несколько аспектов. Конечно же, это знак и России, особенно в преддверии сложных переговоров, которые происходили у Лукашенко и Медведева, потому что ведь указ вышел 15 августа, когда встречался Путин и Сидорский, понимаете? Я думаю, что это тоже имеет под собой некую основу сопоставления. Естественно, что это знак России и как аргумент в торговле с ней. Но, конечно же, этого бы никогда бы не было, если бы не было твердой последовательной позиции Соединенных Штатов и Евросоюза в целом. Потому что без этой позиции Евросоюза и Соединенных Штатов принципиальной, последовательной, конкретной, господин Лукашенко понимал бы, что ему там просто невозможно о чем-то говорить, потому что главным основным условием было освобождение политзаключенных.
Заявил Александр Козулин. Он также отметил, факт моего освобождения не должен восприниматься США и Евросоюзом как возможность для начала диалога с властью. Напомним, что Козулин был осужден на 5,5 лет лишения свободы за организацию акции протеста через несколько дней после президентских выборов 2006 года. Освобождение Козулина и других политических заключенных стало одним из главных требований Запада для налаживания политического диалога с официальным Минском. Тем временем Александр Лукашенко в Сочи предстоял 19 марта встретиться с Дмитрием Медведевым. Определенный тон встречи двух президентов задал посол России в Беларуси Александр Суриков. 12 августа на пресс-конференции в Минске господин посол заявил: «Нам очень непонятно, почему власти Беларуси хранят скромное молчание по ситуации в Южной Осетии». Белорусский президент тогда не стал публично отвечать на этот упрек. Однако буквально через несколько часов после этого высказывания Александр Лукашенко пригласил к себе министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова и поручил министру принять меры по улучшению отношений с Евросоюзом и США. А в Сочи на встрече с Дмитрием Медведевым Лукашенко сделал заявление, что в разрешении конфликта в Южной Осетии Россия действовала спокойно, мудро и красиво. Цитата. «Это была тихая, спокойная реакция. В регионе установился мир и очень надолго. Это было сделано аккуратно, красиво», заявил Лукашенко, и многие аналитики посчитали эти слова чуть ли не издевательскими и ироничными. Мол, если вы меня все заставляете высказаться, я могу и в таком духе. А уже на следующий день, 20 августа, Александр Лукашенко там же, в Сочи, встречался с лидерами непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия. Из практических решений встречи двух президентов можно отметить то, что Россия и Белоруссия согласились подписать межгосударственное соглашение о создании единой системы ПВО осенью на заседании Высшего государственного совета союзного государства. белорусские наблюдатели, однако, сразу отметили, что обещание создать единую систему ПВО слышится уже минимум 5 лет. А военные аналитики никак не считают это большим событием военной интеграции двух стран. Лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что Лукашенко активно шантажирует Россию перспективой ухода Белоруссии на Запад.
Я думаю, что у Медведева есть основание недобрым словом вспомнить Путина, что он передал ему такое наследство, которое называется Александр Григорьевич Лукашенко. Последнее телодвижение Лукашенко в сторону Запада. Я не скажу, что это откровенная новая политика, это скорее всего попытка шантажа той же самой России. То есть Лукашенко пытается продать свой товар на Западе и на Востоке. На Восток он хочет продать свое намерение улучшить отношения с Западом, а это означает, что будут некие ухудшения с Россией, а за это надо заплатить какую-то цену, дешевые энергоносители. То же самое Лукашенко хочет продать Западу. Если вы сейчас не пойдете на легитимизацию избирательной кампании, то есть угроза, что будет аннексия Беларуси и России, и тогда будет плохо всем.
Считает один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько. После освобождения Александра Казулина в течение всей недели различные западные политики и структуры приветствовали этот шаг белорусского руководства. Представитель Госдепартамента США Роберт Вуд 21 августа заявил, что США видят возможность для реального улучшения отношений с Беларусью. В тот же день в Минск приехал заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Меркел. Целью своей миссии в Беларуси он назвал проведение пошаговых переговоров с властями, а также развитие контактов с представителями демократических сил. Повторит ли Александр Лукашенко путь ливийского лидера Муаммара Каддафи? Удастся ли белорусскому лидеру, не меняя политическую систему и не поступая с властью, прийти к улучшению отношений с Западом? Именно так ставят сейчас вопрос политические аналитики. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Мы сегодня, как и на прошлой неделе, наверное, будем говорить в основном о том, как освещали федеральные телеканалы войну в Грузии. Я бы, наверное, определил 4 сюжета, которые так или иначе варьировались в различных пропорциях. Первый – это человеческая драма в Южной Осетии, погибшие, беженцы, разрушения, как правило, только с осетинской стороны, о том, что происходит. Происходит в грузинских деревнях, почти ни слова не говорится. Второй сюжет – это стремление Абхазии и Южной Осетии к независимости, репортажи с митингов, интервью с абхазскими и осетинскими политиками. Третий постоянный сюжет – это обличение режима Саакашвили и его американских покровителей в совершенно советской стилистике. И четвертый – о том, как прогрессивное человечество поддерживает Россию. Тут большая нехватка персонажей, поэтому Башару Асаду, например, уделили огромное внимание. Явно больше, чем если бы он появился в иной момент. Вот такие мои общие наблюдения, что вы заметили.
Добрый вечер. Вы знаете, мне прям даже и добавить практически нечего к тому, что вы сказали, потому что это действительно очень подробное такое сегментирование российского информационного телевизионного эфира. Я бы, кстати, к последней группе еще добавила президента Чехии, которого очень охотно цитировала федеральное наше телевидение, отрывки из его интервью по поводу того, что Грузия виновата в этой войне, она первая открыла. Ну, во всяком случае, то, что цитировали телеканалы, звучало именно так, это была поддержка России. Нам почти не показывают и не рассказывают о том, что говорят западноевропейские лидеры, если это касается негативного восприятия оценки России в войне в Южной Осетии. Потому что это было очень забавно наблюдать, когда показывали нам пресс-конференцию Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева, она не сказала ни слова. Она стояла такая, как стойкий оловянный солдатик. И только ведущие вести и программы «Время» пересказывали сослагательно о том, что она говорила, и показывали синхронные выступления сильные слова Дмитрия Медведева. Хотя, на самом деле, госпожа Меркель, как можно было узнать, в общем, высказала и негативную оценку того, и назвала действия России чрезмерными и неадекватными. В четверг российские телеканалы очень подробно и в пятницу показывали концерт Валерия Гергиева на развалинах Цхинвала, Дома правительства в Цхинвале. И это было в прямом эфире на канале «Россия». Они даже отменили программу «Вести», переверстали сетку. Одновременно эта трансляция шла на государственных радиостанциях и на канале «Культура». Первый канал сделал специальный выпуск новостей. Это очень подробно освещалось в российском эфире. По-прежнему продолжаются такие точечные, авторские, что ли, я бы сказала, работы. Опять-таки, в пятницу на Первом канале была тоже переверстана сетка, и в самый прайм-тайм в 21:30 после программы «Время» вышел фильм Антона Степаненко «Рана Цхинвала». Антон Степаненко – это корреспондент, работавший от Первого канала в Южной Осетии, попавший в самый эпицентр войны. Тут тоже очень сложно, конечно, разделить на черное и белое, да и не нужно, наверное. Но я могу сказать, что, конечно, это история глазами конкретного репортера, который там был. И понятно, что его картинка только с этой стороны. Не знаю, можно ли требовать от корреспондента другой точки зрения, что было в Тбилиси, в горе и так далее. Но, конечно, очень много жестоких и таких жестких кадров и очень много оценок того, что было там. То есть государственные телеканалы по-прежнему держат эту тему очень сильно, не боятся под нее перестраивать свой эфир и очень активно показывают это зрителям. И замечу, вот уже, собственно, третья неделя пошла сначала, и по-прежнему, судя по рейтингам, это востребовано аудиторией, и, видимо, поэтому, в том числе, тему это очень поддерживается государственным телевидением. То есть промывка такая мозгов, в общем, идет очень серьезная и масштабная, я бы так сказала.
Арина, вы сказали, что не было практически выступлений западных политиков, а я бы еще добавил, что не было ни одного интервью ни с одним грузинским политиком. Я, во всяком случае, не видел. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Это мы обсуждали еще в прошлый раз. У нас практически нет картинки из Грузии, то есть очень такие скудные кадры. Это либо официальные лица, но нет их синхронов практически. Все их высказывания пересказываются ведущими или корреспондентами, делающими сюжет. На канале России вообще нет сюжетов из Тбилиси. Видимо, это принципиальная позиция. Саакашвили о том, что он есть и о том, что они делают, либо это в какой-то уничижительной очень стилистике передается, либо, говорю, косвенная речь под картинку.
Я думаю, Ирина, мы должны упомянуть о том, что главной телеперсоной августа стал генерал Анатолий Наговицын. Он, наверное, появляется на телеэкране чаще, чем Максим Галкин и Якубович вместе взятые, особенно на канале «Вести». Там транслируют его брифинги в прямом эфире, а потом еще 100 раз повторяют записи.
Это так и есть. Ну, канал «Вести», понятно, в формате информационного канала, они сейчас очень многие вещи, связанные с Осетией, конечно, повторяют по несколько раз. Анатолий Наговицын не сходит с экранов и Первого канала, и России, и НТВ. Все его брифинги в том или ином объеме очень активно освещаются. Даже более того, вот когда Дмитрий Медведев встречался с офицерами в Кремле, Наговицын комментировал последние события в парадном мундире. Было понятно, что он был только что или собирался на прием к Дмитрию Медведеву, потому что это очень бросалось в глаза, его парадная форма. То есть, нет, он по-прежнему действительно стал ньюсмейкером, как когда-то печальное такое, помните, как Дегало во время событий с Курском. Правда, вот сейчас он, кстати, тоже несколько раз мелькнул в связи с ситуацией вокруг Черноморского флота. Я подумала, боже мой, какой же дежавю. Так, теперь мы знаем вот еще одного военного ньюсмейкера такого постоянного. Это Анатолий Наговицын.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела против блогера за критику милиции и ФСБ. Правоохранительные органы Кемеровской области обвиняют лидера местной организации обороны Дмитрия Соловьева в разжигании социальной ненависти и вражды. Это дело, как две капли воды, похоже на историю сыктывкарского блогера Саввы Терентьева, которого за комментарий в интернет-дневнике признали виновным в разжигании ненависти к милиционерам и приговорили к году лишения свободы условно. На этой неделе Верховный суд Коми отклонил кассационную жалобу Терентьева и оставил приговор без изменений. Эксперты полагают, что цензура в российских СМИ и интернете будет усиливаться. О том, в чем обвиняют Дмитрия Соловьева, корреспонденту «Свободы» Любови Чижовой рассказал координатор российского движения «Оборона» Олег Козловский.
Ему, в принципе, вменяется 5 постов в в живом журнале. 5 сообщений. То, которое указано в постановлении о возбуждении уголовного дела под первым номером, называется «Людям серым не сломить оборону». Там Дмитрий пишет, например, следующее. «Сколько безвинных сидят в СИЗО, годами дожидаясь несправедливого приговора? Сколько покалечено и сколько убито в ОВД, с которых выбивали признание в том, чего не совершали? И все ради ежемесячных показателей борьбы с преступностью. А сколько вы уже забили в планы по 282-й? Савва Терентьев – это обкатка методов. Сколько таких сав вы готовы принять в свои железные объятия?» Ирония судьбы заключается в том, что как раз за эти риторические вопросы сейчас Дмитрий, в общем, рискует повторить судьбу Саввы Терентьева.
Политолог Александр Кынев считает, что дела, возбужденные против Дмитрия Соловьева и Саввы Терентьева, далеко не последние. Российская власть использует любую возможность показать, что критика государства и его устройства будет сурово наказана.
Есть общий тренд на попытку усиления контроля государства в целом за заявлениями о свободомыслии граждан. То есть в этом смысле, я думаю, что вот и дело с блогера Саввы Терентьева и другие подобные дела, они, в общем-то, согласуются, например, и с целым рядом законодательных инициатив, которые, значит, их можно вспомнить. Проект члена Совета Федерации Слуцкера, который предлагал признавать СМИ любое интернет-издание, любой интернет-сайт, имеющий посещаемость больше там, 1000 посетителей в сутки. В таком случае у нас бы в качестве СМИ выступали и сайты органов власти, и гостиниц там, и так далее. То есть в этом смысле это общая попытка в целом наступления государства как института на права и свободы граждан, на их самостоятельность и свободу высказывания своих частных мнений. А что касается того, что вот есть отдельные случаи, когда граждан пытаются за записи в блогах привлекать за дожигание социальной или национальной розни, то это уже, на мой взгляд, просто как бы следствие этого общего тренда. Да? То есть не эти инициативы правоохранителей Коми и Кемеровской области порождают тенденцию, а являются следствием этой тенденции, которая на самом деле насаждается сверху и, как мы видим, никакого реального отпора в регионах не имеют. То есть, грубо говоря, если бы федеральный центр, например, то же дело Саввы Терентьева пресек, показав, что он это не одобряет, тогда, наверное, реакция была другая. Но мы видим по факту, отсутствие пресечения воспринимается как фактическое поощрение, и я думаю, что такие дела еще и будут и дальше появляться.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Осенью российские депутаты рассмотрят новую редакцию закона о СМИ. Эксперты полагают, что наказание за критику государства, которое фактически приравнивается к экстремистской деятельности, будет ужесточено еще больше. Зато чиновники смогут развивать свои средства массовой информации. С такой инициативой выступил глава Совета Федерации Сергей Миронов. Он внес в Думу законопроект, который позволит местным властям учреждать собственные печатные издания любой направленности, за исключением рекламных. Скорее всего, это приведет к тому, что газеты, финансируемые из бюджета, заполнят собой весь медийный рынок, и независимая пресса не выдержит конкуренции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В московском издательстве АСТ вышла новая книга Владимира Сорокина. Это сборник новелл «Сахарный Кремль», который продолжает сатирическую антиутопию «День опричника». Владимир Сорокин побывал в студии Радио Свобода. С ним беседовала Елена Фанайлова.
В книге «Сахарный Кремль» действие происходит все в том же 2028 году, в котором царский опричник Камяга охотился за инакомыслящими, говорил по мобиле и смотрел на страну из окна своего мерина последней модели. Россия окончательно превратилась в автаркию, восстановила монархию, отгородилась от мира великой русской стеной, а жители в добровольном порыве сожгли свои иностранные паспорта на Красной площади. «Сахарный Кремль» дарят детям на новогоднем празднике совсем как при дедушке Сталине. Китай стал главным союзником России, и герои от бродяги до лубянского следователя и государыни пересыпают речь китайскими словами.
Откуда писатель Сорокин берет такие странные слова, типа «оки-токи» или какие-то китайские слова появляются в его тексте?
Ну, из воздуха. Все берется из воздуха, Лена. И слова, и идеи. Важно настроить внутреннюю антенну свою, и не надо ее принуждать.
Для того, чтобы она работала, нужно выходить на улицу или достаточно посмотреть телевизор?
Наш телевизор, наоборот, он может ее деструктировать. Нет, я стараюсь вообще редко телевизор смотреть, только спорт или там из жизни животных.
ваши герои, они очень типичные. Такое чувство, что вы подсматриваете за ними, где-то шел, видел. Они очень живые, с одной стороны, а с другой стороны, они очень типизированные.
Ну, то есть я их знаю, да, проще говоря, да. Герои, которого я не знаю, я не буду описывать. Я как бы должен его почувствовать, узнать, чтобы отождествиться. Вхожу просто в персонаж, да, и начинаю жить его жизнью.
Тогда получается, что вы хорошо знаете жизнь бомжа.
Не только.
Государыни и высшего кремлевского руководителя.
Нет, ну люди-то одинаковые все. И бомж, и властелин империи, и государыня, и рядовые, собственно, тягловые люди. Все мы, в общем, устроены одинаково. Ни у кого нет крыльев там и жабер. Важно любить своих персонажей. С чувством ненависти я бы никогда не мог работать. Я им сочувствую, в общем. И я каждого понимаю. Это важно для чистоты процесса описания, собственно.
Но в результате мы читаем антиутопию или сатиру. Я имею в виду «И день опричника», и «Сахарный Кремль». Как это с любовью увязано?
Ну а что? Ну есть ведь смеховая культура, в конце концов. Есть ярмарка. Вы любите скоморохов, которые изображают всех подряд, да? Царя и царицу, и бояр. Собственно, я хотел написать именно такую ярмарочную книгу. Я говорю сейчас про опричника. А «Сахарный Кремль» — это некое дополнение и завершение темы. Мне как бы в опричнике дорога была, собственно, вот эта ярмарочная толпа, да, многоголосие. А потом мне захотелось как-то разглядеть персонажей отдельных, собственно, героев и дать им место высказаться. И там 15 новелл, где разные герои являют себя.
Куда девается человек Сорокин, когда в голове писатель Сорокин, появляются вот эти все фигуры?
Я за такую литературу, которая нас заставляла бы забывать, что мы читатели. Это крайне редко бывает. Но это бывает лишь с сильной литературой. И когда я пишу, если получается, действительно, я, так сказать, абсолютно забываю себя, собственно. И это счастливые мгновения. А потом обнаруживаю себя там за письменным столом в Подмосковье. Время года, зима.
Как писатель Сорокин из писателя для филологов и интеллектуалов превратился в писателя для народа?
И вот Ван Гог, например, или Дюшан, который открыл практически весь концептуализм, минимализм и так далее. Их ведь сначала знали десяток человек. У меня был период, когда в начале 80-х у меня было 15 человек читателей, и я был счастлив, потому что это были, может быть, самые продвинутые люди в Москве. Дело в том, что текст начинает жить сам по себе. Он уходит от писателя и множится, и, так сказать, расползается по миру. А почему так происходит? Ну, наверное, те вопросы, которые меня волнуют, волнуют не только меня.
Вы не боитесь, что те люди, которых вы критикуете, я, собственно говоря, напрямую Кремль имею в виду и Лубянку, будут недовольны вами, будут как-то притеснять вас?
Знаете, я не боялся это еще в начале 80-х. Собственно, как сказать, не боялся. На самом деле, ничто человеческое не чуждо мне. Но в России, как мне кажется, если ты литератор, то ты либо пишешь, что хочешь и о чем хочешь, либо ты боишься, собственно, и не пишешь. А учитывая, что у нас литература больше, чем литература до сих пор, ну, надо нести этот крест и как бы стараться не бояться.
Это был Владимир Сорокин, книги которого уничтожались прокремлевским движением «Наши». Автор сатирической антиутопии, теперь дилогии «День опричника» и «Сахарный Кремль». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, новости шоу-бизнеса и песни недели.
Во вторник, 19 августа, в возрасте 46 лет, умер Лерой Мур, саксофонист группы Dave Matthews Band. Он скончался от внезапно возникших осложнений после травм, полученных им в результате падения с квадроцикла. На своем веб-сайте группа поместила стейтмент, подтверждающий, что Лерой Мур умер в Голливудском пресвитериальном медицинском центре. Авария произошла в конце июня на ферме Мура в штате Вирджиния, сообщается на веб-сайте. Музыканта сразу же отвезли в больницу, откуда он вскоре выписался и недавно вернулся к себе домой в Лос-Анджелес, где собирался пройти реабилитационную программу. Однако 17 июля почувствовал себя плохо, вновь был госпитализирован, но спасти его медикам не удалось. Какие осложнения возникли у музыканта, до сих пор не было. До сих пор не совсем ясно. Главная медсестра Халливуд Пресвиториан Галина Шиндер сказала, что больница пока не может сообщить никаких деталей. Лерой Мур, получивший классическое музыкальное образование, был душой и одним из основателей популярной группы, фронтменом которой выступает известный музыкант Дэйв Мэтьюс, а также соавтором многих их хитов. Помимо саксофона он играл на флейте, кларнете и африканских духовых инструментах. Группа Dave Matthews Band была основана в 1991 году в Шарлоттсвилле, Вирджинии, и входит в сотню самых успешных американских коллективов всех времен. Концерт Dave Matthews Band во вторник вечером в Лос-Анджелесе не был отменен. Саксофонист Джефф Коффин, игравший с Белла Флэг и Фликсенс, занял место Мура во время летнего тура группы. Как и предполагалось, суперпопулярные сейчас среди подростков братья Джонас впервые вышли в лидеры Билборда со своим новым альбомом «A Little Bit Longer». Он вышел 12 августа, и в первую же неделю только в Америке было продано 525 тысяч копий этого диска. Рекорд, превзойденный в этом году только Лил Вейном и британскими рокерами Coldplay. В чартах так называемой «горячей сотни» Hot 100 вторую неделю подряд первое место занимает песня «Disturbia» талантливой певицы из Барбадоса Риан, а ее «Take the Bow» входит в первую десятку. Наконец, в чартах «Hot Mainstream Rock» лидирует сингл «Devour» группы «Shinedown». Вот на эту группу, основанную в 2001 году в Джексонвилле, штат Флорида, четырьмя друзьями, я и хочу обратить внимание. Их новый третий студийный альбом «The Sound of Madness», вышедший 24 июня, хоть и не может конкурировать с тиражами братьев Джонас, понравился мне больше. Особенно последняя, 11-я песня в альбоме, которая называется «Позвони мне, call me». Wrap me in a bolt of lightning, send me on my way still smiling. Maybe that's the way I should go, straight into the mouth of the unknown. I left the spare key on the table, never really thought I'd be able to say I merely visit on the weekend. I lost my whole life in a different. I've said it so many times, I would change my. Together, but nothing really lasts forever. I had to make a choice that was not mine. I had to say goodbye for the last time. I kept my whole life in a suitcase, never really stayed in one place. Maybe that's the way it should be. You know, I live my life like a gypsy. I've said it so many times, I would change my ways.
Shinedown на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с сенатором Чешской Республики Яромиром Штеттиной, побывавшим в Грузии, обзор российских интернет-изданий и хроника Олимпиады в Пекине. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские войска не намерены покидать Гури.
Израиль намерен укрепить позиции умеренных палестинских политиков и дать новый толчок мирному процессу.
Я призываю незамедлительно открыть гуманитарные коридоры.
Преступники вынесли ценности на сумму 12 миллионов долларов.
Нам нужно, чтобы войска немедленно ушли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9520. и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».